ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя.
В этом выпуске в разделе «Красное сухое» разговор с Иваном Толстым о том, что и как пили русские эмигранты в минувшем веке.
В Берлине, скажем, в ходу было пиво, и русские эмигранты собирались в знаменитой пивной «Прагер Диле», и Цветаева, и Андрей Белый, и Ходосевич. С детства помню такую фразу из письма Алексея Толстого Бунину. «От здешнего пива берлинского гонит в сон и в мочу. Зачем ты за пивною стойкой? Пристала ли тебе она? Здесь нужно быть девицей бойкой. Ты нездорова и больна». Ходосевич, естественно.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Звучит фрагмент из оперы «Реквиема» по мотивам ветхозаветной книги Иова. Поставил оперу в Киеве в рамках фестиваля «Гогольфест» один из лидеров украинского театра Влад Троицкий. Его монологи о современном украинском искусстве записала Лидия Стародубцева.
Актуальное искусство – это не такой простой вопрос. Это не значит, что актуальность, ну, если ты берешь, например, тему беженцев или тему войны или геополитики, это сразу становится актуальным. Это на злобу дня. И часто это самая прямая примитивная рефлексия в литературе современной украинской. Жадан, он волшебный, ну, в своем каком-то порыве, он как раз драйвер, один из немногих драйверов современного культурного контекста Украины. Есть какая-то поросль художников, есть писатели, практически нет театра, сейчас только начинает какое-то начинаться движение. Музыканты, композиторы, академическая новая музыка, таких звонких историй тоже немного. Возможно, из-за того, что и внутри общества, и благодаря какой-то элите, с которой тоже есть вопрос, проблема в Украине, да, не формируется этот запрос на другой тип искусства, другой тип размышления. Он потенциально, он латентно существует в людях, потому что я это слышу и в молодых людях, и, ну, и вообще в живых людях, но артикулировать и превратить это в конкретный вопрос или в конкретное действие – это очень сложно. И я понимаю, что в этом есть сейчас дефицит. Ну, вот этого такой вот нефрагментальной, не клиповости сознания. Это и в Европе точно так же. Потому что есть искусство, театр, которое ориентировано на людей более взрослых. Часто там вообще говорят, что там театр, опера – это искусство для одуванчиков, седых людей, там крепко за 60. Есть, конечно, безусловно, там специальные проекты, которые ориентированы на молодых, а пространство гетто. Ну, вы там себе развлекаетесь, да, чем-то там творите, да, но тут серьезные дядьки, и вы сюда не заходите. Искусство или культура действительно начинает формировать новый контекст. Не интертеймент, да, не развлечение, а именно реального диалога. Не реакция на социальные проблемы, которым тоже немножко перенасыщен и западный, и на самом деле у нас сейчас тоже как бросились в эту историю реагирование на социальные проблемы. Не в этом же вопрос. Ну, быстрая реакция замечательна. Но переосмысление, потому что мир же стоит реально перед таким изломом самого вектора развития. Та парадигма, которая была заложена в 20 веке после войны, она в какой-то степени себя исчерпала. Это чувствуется везде. То есть в Европе это вся пронизана этим ощущением, что так жить нельзя. что, через какие коммуникационные ресурсы ты можешь вообще общаться и размышлять с социумом. Медиа не работает, телевизор давно уже не работает, ну, по-нормальному, да, то есть он чисто манипулятивный. Тогда что? Где эта точка, через которую ты можешь говорить с миром? И культура или искусство современное, актуальное, оно как раз может выполнить эту функцию. Есть и в литературе волшебные имена, как Метров, тот же Андрухович, и оба, и Софийка, и Юрий, и Прохаська, и Издрик, да, и та же Матиус. Есть молодые, совершенно удивительные писатели. Абсолютно неоцененная территория композиторов молодых. И у нас, конечно, принято говорить о 3С. Это Станкевич, Сильверстов и Скорик. Но этим точно не исчерпывается, на самом деле, очень мощная и вот действительно серьезная история, то, что может связано с современной академической музыкой. Тут, наверное, вот есть особенность, действительно особенность Украины в том, что она переполнена музыкой. Ну, есть бэк, то есть сама сложная и разная песня, украинский мелос, с разными традициями, причем вот моноголосие, то есть карпатский, гуцульщина и полифония, причем разная полифония, Полесье, полтавщина, ну и так далее. То есть это совершенно фантастический пласт культуры, который известен очень узкому кругу специалистов. И на основе этого, на самом деле, богатого материала, той же традиции украинского барокко, которая здесь была, сейчас родилась целая фантастическая плеяда новых композиторов. Реально. И те два парня, с которыми я работаю, это Рома Григорьев и Илья Разумейко, ну, просто Ильичинский и, ну, в общем, опять, сейчас кого-то не скажу и будет обидно. Но на самом деле их много. Десяток, как минимум.
І Господь привернув Йова до першого стану і помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє. І поприходили до нього всі брати його, і всі сестри його, та всі попередні знайомі його, і їли з ним хліб у його домі, і вони головою хитали над ним, та потішали його за все зле, що Господь був спровадив на нього. І дали вони йому кожен по одній киситі, і кожен по одній золотій обрутці, а Господь поблагословив останок днів Йова більше, ніж від початку його. І було в нього семеро синів та три дочки, і упокоївся Йов старим та насиченим.
Начинается кино. Тут, конечно, пока прорывов немного, но уже из-за того, что с одной стороны есть некая коммерциализация, то бишь туда включились телеканалы, и одновременно они пролоббировали вот закон о поддержке кино. И там началась жизнь. Пока таких шедевров, ну, кроме коротких метров и длинного метра «Племя» Слобошпицкого, ну, такого пока прорывов нет. Но чувствуется, что ситуация беременная, да, то есть вот-вот разродится. И это будет. Формируется уже плеяда и операторов, и начинают уже более-менее сценарии, как бы рождаться человеческие, ну и режиссеры, формируется мышление. Ну, литература, музыка, кино. С театром посложнее, безусловно, потому что все-таки театр связан с ресурсом, это здание. Независимым театром, это вот буквально последние там пару лет началось движение, и вот это явление в Киеве, это дикий театр, есть театр переселенцев, такое новое веяние, это «Золотые ворота», которым руководит Стас Жирков. Ну, это интересно, я не могу оценивать уровень, это будет некорректно с моей стороны, потому что это моя как бы зона, да, но тем не менее, хоть появилось ощущение жизни в этой всей истории. С художниками, конечно, вроде более развитая, ну, именно художники-художники, более развитая территория, потому что она была очень хорошо инициирована сначала Соросом, фондом Сороса, потом включился очень мощный Пинчук, ну и институции появились, галереи, даже был когда-то мода на коллекционирование современного искусства, но сейчас это ушло. И вот тут немножко сейчас в Украине, в современном визуальном искусстве, явно есть кризис.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете монологи украинского театрального режиссера Влада Троицкого и фрагменты из оперы «Реквиема» «Иов». Музыка Романа Григорьева и Ильи Разумейко. Постановка Влада Троицкого.
В контексте мировом. Пока, безусловно, Украины в контексте мировом никакого и нет. Из проектов, которые вписаны в мировой контекст, пару-тройку имен дирижеров, понятно, Дах Абраха, Дах Дотерс, театр Дах, ну, как путешествующий со своими проектами. Ну, писатели, которые ездят, понятно, Забушко, Андрухович, и тот же Курков, ну, больше я не знаю, правда. Новая опера, вот то, что тем проект, который вот начался три года назад, ну, тоже переосмысление жанра оперы. Очень, с одной стороны, очень консервативный, формально традиционный вид искусства, который у большинства молодых людей вызывает сразу, ну, исходно слово «опера» вызывает отторжение. Украина в зоне театра была очень сильна на территории музычно-драматичного театра, музыкального театра. И это было, ну, когда корифеи это создавали, конец 19 века, это был действительно конек. И вот в этом контексте, если рассматривать оперу как музыкальный театр, и не входить в канон, что у тебя должен быть оркестр, что должны быть, ну, такая-то визуальная, внешняя форма, и что музыка может быть острая, она может быть, и музыка, и тексты могут говорить о очень острых и философских вопросах. Вот мы попробовали войти на эту территорию, мне кажется, мир отозвался. Я вижу публику, которая ходит к нам на представления, вижу интерес на самом деле западных наших партнеров, и я понимаю, что вот там мы будем точно там двигаться и копать. После Майдана входил то ли 5, то ли 6 экспертных советов по поводу реформ. При Министерстве иностранных дел, при Министерстве культуры, при администрации города, при аппарате президента, при Кабмине. Но я понимаю, это очень тоже это загадка. Ты приходишь, вот это вот мертвое здание, мертвый дом. Ты садишься за такой круглый стол и начинаешь что-то рассказывать. Тебе кивают головой, да, говорят, как ты очень все это вообще дуешь в уши волшебно. Я провел в этих заседалищах какое-то неимоверное количество часов и понял, что продуктивность этого ноль. Ну, то есть КПД хуже паровоза работал. Культурная дипломатия, есть такой новый термин, как презентовать Украину за рубежом, когда денег нет и взять их нет. Потом они как-то тужатся, говорят, будем делать Дни украинской культуры. Ну и понятно, что такое День украинской культуры в Берлине. Они там, вопреки всему, или там по какому-то бартеру арендует какое-то пространство, и приезжает какой-нибудь народный, да или неважно какой, что приезжает. Понятно, что в Берлине, в котором 400-500 событий ежедневно, причем качественных, ну, чтобы вообще человек у него сошел с ума и пошел на это событие, это, ну, шанс примерно там, ну, там, сотая доля процента. Потом там сидит там консервативная диаспора, ну, и окей, ну, такая культурная дипломатия. Это был мой, как бы, мое очень технологическое предложение. Ну, раз есть несколько проектов, которые так ездят за рубеж, да, их не посольство возят, а приглашают фестивали, причем нормальные топовые площадки. Ты говоришь, окей, вот даешь в МИД график своих посещений всяких Нью-Йорков, Лондонов, Берлинов. Они смотрят, ага, в мой город через там 4 месяца приедет такой-то проект украинский, приглашенный там топовым фестивалем. Окей, я покупаю, говорит посол, 20 билетов или 30 на это событие. Приглашаю тех людей, на которых мне нужно повлиять, и одновременно, ну, делаю маленький автопати, маленький стольчик, когда он видит, когда его соотечественники с восторгом воспринимают украинский проект. Хлопают, стоя там, и так далее. После этого можно легко говорить, слушайте, друзья, вот мы не несчастные, убогие, щирые, дайте нам денег. А мы, в принципе, драйвовые, у нас есть все классно. И дальше можно лоббировать и предлагать свои интересы. Как только Украина становится успешным проектом, в эту секунду Россия начинает, та система начинает валиться. Собственно, Google Fest и DAH работает по такой системе. Что это дает? Секрет. Ну, как, если ты работаешь сразу с институцией с той стороны, у тебя упрощается вход на тот рынок культурный. Ну, потому что если ты сам сделал свой маленький продукт, неважно, театр, музыку, картинку нарисовал, инсталляцию сделал, для того, чтобы его оттуда заметили, ну, я не знаю, что нужно, ну, каким-то должен быть волшебным, чтобы это произошло. Если же с тобой уже сразу заведомо контактируют люди, которые формируют культурную политику у них, то он, естественно, он сразу смотрит и говорит, да, ну, это да, это нет, но он уже смотрит, и у него уже есть первый посыл взять с собой в это путешествие. Потому что они туда что-то инвестируют. Эту стратегию я предложил в МИДе. Ну, она, естественно, не работает, потому что я это говорил, но я понимал, что там не было человека, который понимал, о чем я говорю. Ты говоришь, они на тебя смотрят, да, ну, вроде бы как-то звучит хорошо, ну, примерно как Маниловский мост в мертвых душах, да, то есть, да, вообще, конечно, хорошо, но как-то очень страшно. Ну и все. А в Минкульте там тоже дел есть международного сотрудничества. Ну, там даже я описывать страшно. Все государственные институции, начиная от детского садика, кончая всеми вузами, больницами, театрами, это все разновидности кладбища. И, понятно, туда входить не надо. Это, ну, я все время привожу примеры, так как от заказа тарантиновский, да? Ну, они могут прикинуться, они посмотрят на тебя. Они же пугаются, ну, после Майдана они все испугались, притихли. Туда пошли, вот у меня куча друзей, которые пошли, ну, в правительство с таким романтическим чувством, сейчас все поменяем. Они там, вот эти вот ребятки присели, а потом усики высунули, повылазили и начали жрать. Жрут они изобретательно. Они не могут ничего созидать, вот у них принципиально нет органа созидания, но пожирание у них просто и безупречное. Упыри созидательные. Ходячие мертвецы, да, вот представляете, вот они, что они могут создать? Как можешь ждать от Министерства культуры, любого министерства, чтобы они что-то создали? Себя называть драйвером, культур-триггером, это мне должны, если кто-то будет называть, пусть называют. Моя функция, я живу как могу, часто как мне кажется, делаю то, что невозможно делать. Ну, собственно, любой вид творчества – это создание того, чего нет, и выход на территорию неизведанного, заглядывание в бездну.
Киевский театральный режиссер Влад Троицкий об актуальном украинском искусстве. В передаче звучали отрывки из оперы «Реквиема» «Иов», музыка Романа Григорьева и Ильи Разумейко, постановка Влада Троицкого. Его монологи записала Лидия Стародубцева. Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», у микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. В нашей пражской студии гость «Радио Свобода» и пражского фестиваля документального кино «Один мир» Виталий Манский. На его счету 30 фильмов. Почти все они удостоены престижных наград и премий. С 2014 года живет в Риге. Виталий, время от времени вы возвращаетесь к теме «Жизнь при социализме». Я имею в виду фильмы «Родина или смерть», снятый на Кубе, «В лучах солнца», это о Северной Корее. Это ностальгия, возвращение в детство, путешествие в машине времени.
Мне хотелось бы, эгоистично, конечно, расширить границы собственной жизни. Мне, безусловно, было интересно и важно разобраться в прошлом моих предков, разобраться в том, как устроена тоталитарная система, например. Это я сейчас плавно перехожу к мотивации северокорейской картины. Если говорить о Кубе, я ощущал Кубу как страну, находящуюся, на мой взгляд, на пороге преобразования, такого глобального преобразования накануне перестройки. И я понимал, что в Советском Союзе не был зафиксирован процесс набухания перемен общественных, то есть мы прошли очень важный для России, для Советского Союза исторический период, не сохранив его в документальном кинематографе. Мы перестроечное, если вспомнить, перестроечное документальное кино, оно 90% было посвящено открытию неких исторических новых обстоятельств о Сталине, Бухарине, Троцком, etc. Какие-то исторические расследования, судоплатовские дела, ну, одним словом, некое разбирательство в прошлом, в настоящем перестроечное кино предлагало такой диапазон, не то чтобы желтого свойства, но это были, вскрывались некие общественные язвы, там, проституция, наркомания. А вот человек, то, что мы сами переживали, то, что с нами происходило внутри, вот эти наши внутренние интимные сломы, приятие или неприятие новых форм своего существования, осталось за кадром документального кино. И в этом смысле я хотел действительно сесть в машину времени, отправиться на Кубу, что, собственно, у меня почти и получилось, как мне кажется, и зафиксировать страну накануне этих изменений.
Bien, buenos días. Buenos días. En el matutino que corresponde en el día de hoy, nosotros... ¡No mire la carátula, mami!
А вот в Северной Корее я попытался завести более глубинное путешествие в машине времени, отправиться в прошлое, опыта которого у меня лично не было, это сталинский период, и я наивно полагал, что Северная Корея и является собой сохранившийся, застывший вот этот вот слепок сталинизма в современном мире. Но уже когда я окунулся, оказался, и когда провел достаточное количество дней, чтобы внешние какие-то вещи, внешние эффекты и первые ощущения сошли, пропустили тебя к более глубинному пониманию, мною был сделан вывод, что это не путешествие в машине времени. То, что я там увидел, только по неким внешним признакам напоминает советское тоталитарное прошлое. Это скорее, конечно, путешествие на межгалактическом космическом корабле, потому что я отправился в несуществующую нигде ранее планету, живущую по совершенно уникальным, безусловно, бесчеловечным, антигуманным, но совершенно отдельным правилам. В сталинской России писал Булгаков, снимал Родченко, Вертов, Эйзенштейн. Мы знаем, чем так или иначе заканчивали все эти выдающиеся художники, но они были. Несогласие или неприятие этой системы, этого режима, там тоже присутствовало. Какая-то параллельная жизнь там присутствовала. В Северной Корее ничего этого нет вообще. Если рассматривать в пространстве кинематографа, вот я достаточно внимательно посмотрел, что репродуцирует северокорейское кино. Это абсолютно выжженная земля. Или там театр. Наша гостиница находилась напротив национального театра, где каменной мозаикой была выложена афиша, потому что репертуар не меняется. Их уже идущие, я не знаю, какое количество десятков лет, оперы «Море крови». Там нет свободы, которая не преобразуется ни во что. И столкнувшись с этим, я сперва был, безусловно, ошарашен. Я был абсолютно сбит с толку и даже в какой-то момент впал в отчаяние, что у меня, в общем говоря, ничего не получится, потому что абсолютно механистически срежиссированная жизнь, сквозь которую не пробраться. Мне даже казалось, что там что-то за этой стеной существует, за этой ширмой, но как бы тебя к ней не подпускают, и ты не можешь даже дырочку сделать пальцем или ножичком, чтобы в эту щелочку посмотреть и увидеть. А потом, когда все же я понял, что за этой ширмой ничего нет, я принял решение снимать эту ширму внимательно, вдумчиво, детально. И эта ширма и оказалась жизнью.
Получается, что правы вот те мыслители, которые прямо и грубо утверждают, что все-таки европейская цивилизация, включая Россию, в ее основе индивидуализм, а в основе восточных цивилизаций коллективизм. Вы об этом говорите?
Конечно, существует фундаментальное отличие цивилизации восточной и западной. В этом смысле Россия до сих пор, между прочим, не определилась. Один из главных конфликтов, который мы переживаем, и, видимо, будем переживать до конца дней своих, потому что это не вопрос, который может решиться в рамках одной человеческой жизни. Что же касается восточной культуры, восточной цивилизации, согласимся, что на территории Кореи два государства. Кроме северной, есть еще и южная. Там есть и Китай, там есть и Япония, особая страна. Я вот помню прекрасно, как в Японии я сидел в машине, ждал друзей около гостиницы Four Seasons в Токио. На въезде в гостиницу стоял человек, функция которого была единственная функция и смысл. Он должен был приветствовать подъезжающие машины. То есть не регулировать движение, потому что там был единственный вход. Он должен был просто улыбнуться и поклониться въезжающей машине. И когда я сидел, ждал друзей, шел не просто дождь, а стояла стена дождя. И этот человек четко реагировал улыбкой и поклоном каждой подъезжающей машине. Если эту ситуацию перенести на российскую почву и предположить, что такой отель Four Seasons стоит где-нибудь в Москве. И там есть такая же функция – человек, приветствующий автомобили. Я думаю, что не существует в мире зарплаты, за которую русский человек под дождем улыбался. Он мог бы выполнять эту функцию, он мог бы кланяться, он мог бы даже стоять под этим дождем, но только не улыбаться. В этом есть какое-то серьезное отличие и противоречие. Вот эта улыбка, она скорее допустима для Токио, Пекин, Пхеньян, Сеул, Тайвань. И, конечно, этот наш эксперимент с построением тоталитарного общества, это зернышко, упавшее на почву вот этих восточных культур, конкретно Китай и конкретно Северная Корея, дал, ну, более такой экзотичный, что ли, результат. Климат и почва некоторым образом это изменили, но при всем при том, восточная культура позволяет человеку жить в свободном обществе и в несвободном обществе. То есть сама культура не является обременением категории свободы.
На Кубе, в Северной Корее вы испытывали чувство, которое принято называть дежавю?
На Кубе этих дежавю при всей широте отличий от России, их больше. Может быть, это потому, что на Кубе ты даже готов принимать увиденное, отождествлять с собой. Это может быть не столь страшно. Потому что, ну, трудно, понимаете, когда ты видишь человека в гробу, ты понимаешь, что ты тоже когда-то там окажешься. Но ты не хочешь об этом думать, ты не хочешь это воспринимать на свой счет. Ты от этих вещей стараешься дистанцироваться. Ты, конечно же, смертен, но сегодня, сейчас ты бессмертен. Поэтому опыт смерти для тебя неприемлемая категория. А вот в Северной Корее ты видишь, казалось бы, то, что, может быть, было частью тебя. Но это так страшно, и это так жестоко, и это так бесчеловечно, что ты не можешь себе позволить подсознательно это на себя примерить. Ну, на Кубе выполнение, скажем, церемониала носит такой более формальный характер. Вот я был, скажем, на первомайской демонстрации на Кубе. И я видел людей, которых я даже узнавал по опыту наблюдения за ними в реальной жизни. Я знал, что не думают о... Как бы страна открывалась поскорее, как бы они могли поскорее решить какие-то свои меркантильные, в том числе, интересы. Потому что там я был как-то связан с музыкантами, они участвовали в этой демонстрации. То есть я знал их некую более свободную жизненную мотивацию, что ли, их собственной жизни. А на этой демонстрации они изображали некую, что ли, встроенность, преданность, патриотизм. И в этом смысле это вполне напоминало мой советский опыт, когда я со своими родителями отправлялся на те самые первомайские или там ноябрьские демонстрации, когда люди по ходу, так сказать, пока они шли к главной трибуне города, в кафешках выпивали там или в подъездах, потом они кричали неистово «Ура! Слава КПСС!» И это было очень по-зерски, и в чем-то казалось бы, что они действительно в это мгновение действительно славят КПСС, хотя они славили не КПСС, они славили выходной день, они славили компанию, они славили последующую за этим обязательную выпивку, свои романы, которые случались со служивицами в этот весенний или осенний день. Вот что они славили. И кубинцы, в общем, как бы здесь совпадают. Они тоже и любвеобильные, и, так сказать, и свободолюбивые. И они выполняли некую обязательную программу. Вот нужно это, так сказать, пройти. А дальше это твое privacy. Вот в Северной Корее ты ничего не отдаешь, потому что у тебя ничего нет. Ты рождаешься уже в этой ситуации, то есть ты рождаешься уже в этом строю, и ты будешь находиться в этом строю до последнего своего вздоха. Ты из этого строя не уйдешь никуда. Ты не бросишь портрет одного из кимов, как бросали все, ну, то, что я, во всяком случае, помню. Окончилась демонстрация, там стоят какие-то бортовые грузовики, куда, значит, бросают все эти портреты, или там под каким-то кустом старший, кому это поручено, их там сгребает, отвозит там куда-то на склад. Боже упаси, о чем вы говорите? Все совершенно другое.
Triunfo de la revolución, en realidad yo tengo 12 años. Este tiempo del capitalismo, todo lo que me huele, siempre es una cosa bastante desagradable en este tiempo que estamos hablando.
Mami, cuando tú vayas a comprarme a mí, no mires la cara, tú la escuches, sí.
Мы сделали почти 20 фильмов. Они отмечены премиями. Их любят, их смотрят. Есть ли у вас вот отношение к тому, что вы делаете, как к какой-то цельной ткани? Как-то связано ли это с каким-то сквозным образом, вашим прошлым?
Безусловно. Конечно, когда я берусь за ту или иную картину, она всегда соответствует моему интересу, моим потребностям, а они возникают в контексте того или иного периода моей личной проходимости по этой жизни. То есть, если я беру фильм «Частные хроники. Монолог», у меня в определенный момент моей жизни возникло ощущение необходимости рассказать и объяснить моим дочерям о себе, откуда я, откуда мы, что мы. И тогда я искал форму, язык, интонацию для рассказа очень интимного, очень искреннего, конкретному адресату. Не миру вообще, а двум девочкам, которые обязаны были понять своих родителей.
Папа по происхождению был из революционных пролетариев, а мама как бы вроде из благородных. Но к моменту моего зачатия родители были яркими представителями серой советской интеллигенции. Ладно, коммунизм коммунизмом, а природа природой. Я родился через 9 месяцев. Мама, будучи фанаткой фильма «Человек-амфибия», собиралась назвать меня Ихтиандром. Ихтиандром в честь персонажа самого кассового фильма 61-го года. Это фильм о мальчике-мутанте, которому ученые врастили жабры, тем самым дав возможность ему жить и дышать под водой. Неужели мама понимала, что рожденному в СССР надо уметь дышать под водой?
Когда я делал картину «Наша Родина», она в международном прокате называется «Отряд имени Гагарина», это был фильм о моем классе, 52-й Львовской средней школы. О нашем классе, который дал клятву на верность родине, когда нас принимали в пионеры. Через эту клятву проходили все. Клятва носила как формальный характер, но как всякая клятва, она формально или неформально, ты ее дал. Ты присягнул на верность родине. И эту картину я делал как раз в период как бы очевидного изменения, так сказать, начала фиксации вот этого изменения бывшей империи. Мы, находясь во Львове, давали клятву на верность той стране, которой уже не существует. Начинается, закладывается фундамент каких-то новых межгосударственных отношений. Мы, в силу исторических обстоятельств, все давшие эту клятву, так или иначе ей формально изменили, кто эмигрировал, кто... Хотя многие в картине размышляли таким образом, что это нам Родина изменила, что мы, дескать, остались. Одним словом, мне хотелось в этом разобраться, и я подступался к этой картине, которая, к слову сказать, сейчас в контексте происходящего и в России, и на Украине приобрела особую актуальность. И вот недавно ее показывали вновь на канале «Дождь», и я знаю от многих-многих знакомых и незнакомых мне респондентов, что эта картина им помогла понять более человеческом, что ли, уровне суть происходящего на Украине сегодня. Вот этого конфликта внутриукраинского. Он же тоже существует, помимо российского фактора, там, так сказать, аннексии и прочее-прочее. Мы же понимаем, что если бы не было внутриукраинского конфликта, России бы не на чем было играть. Поэтому суть этого конфликта, она в 2004 году более, что ли, искренне была предъявлена в фильме, потому что люди были в этом смысле раскованы и не напуганы, и не соразмеряли свои мысли с актуальными событиями. Вот сегодня эту картину снять было бы невозможно, потому что все люди уже либо слишком поляризированы их взгляды, либо они начинают их хитро встраивать и подменять. Тогда был чистый разговор, были открыты карты. И это происходило потому, что это меня действительно волновало.
Не нравится мне сейчас, конечно, как здесь все происходит. Мне на кухне возилась и включен был телевизор. Сегодня в Житомире хоронят первого мальчика этого из Ирака. Он один из первых, даже вербовался. И почему он поехал, потом всех там в этой деревне спрашивали. Собрать деньги на свадьбу. У него была девушка. И я вот так сижу и думаю, вот где мы живем, чтобы наши дети уезжали в Ирак на войну, чтобы заработать себе на свадьбу. И чтобы привезли ребенка в цинковом рабу. Это же вообще страх Божий.
Вы сказали, что вы адресовали ваш фильм «Частные хроники» вашим дочерям. Они получили ваше послание? Они поняли его?
Они прежде всего поняли то, что они в состоянии понять были в тот момент. И я искренне надеюсь, что они будут иметь возможность еще вычерпывать из этой картины дополнительные знания по мере собственного взросления, по мере собственного обретения опытов, по мере собственного обретения потерь. Потому что молодой человек, он все-таки приходит в жизнь в достаточно рафинированных обстоятельствах, и он многие вещи в силу отсутствия тактильного опыта трагедии не может должным образом понять. Поэтому мы с возрастом становимся куда более чувствительными. Детский инфантилизм, он ведь не случайен, он именно базируется на неком иллюзорном представлении о жизни, а жизнь отнюдь не такова.
Значит, ваш фильм был послание будущее дочерям.
Будущее у моих дочерей, конечно, будет. Это послание и дочерям в той фазе, когда я им рассказал эту историю первый раз. Я думаю, они придут к этой истории и уже, наверное, приходили второй, третий, а, возможно, и они совершенно по-новому эту картину посмотрят, когда меня физически уже не будет, а они, я надеюсь, еще будут жить и нуждаться в разговоре со мной о очень важных сущностных вопросах.
Вы оптимист.
Вообще, я считал, что я пессимист, но всегда готов принимать комплименты.
Режиссер Виталий Манский в разделе «Документальное кино». Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «Красное сухое».
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жал, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
В 1975 году Владимир Набоков выступал в популярной литературной передаче французского телевидения «Апостроф». Перед интервью ведущий передачи спросил Набокова, какой напиток будет пить гость – воду, кофе, кока-колу. Набоков ответил – виски, и назвал марку. Ведущий счел, что это было бы дурным уроком для зрителей, но нашел компромисс. Налил виски Набокову в чайник, и в течение часа писатель подливал себе из чайника в чашку выдержанное солодовое виски. В сегодняшней передаче «Красное сухое» мы поговорим об алкогольных пристрастиях русского зарубежья, о его первой волне. Со мной в студии редактор «Поверх барьеров», исследователь русского зарубежья Иван Толстой. Иван, ваш дед Алексей Толстой вернулся из эмиграции в 1923 году. Вы родились много позже, когда деда уже не было. Вы помните вашу первую заморскую бутылку?
Да, помню. Это даже была не одна бутылка, а несколько. Они мне казались немодными, как я сейчас понимаю. Они были какой-то довоенной формы. Но я не поручусь, что это были бутылки, привезенные Алексеем Николаевичем из-за границы. Возможно, они были куплены в Торксине. Может быть, привезены были какими-нибудь гостями из-за границы. В конце концов, у нас дома в 1934 году обедал Герберт Уэллс. По крайней мере, эти бутылки с какими-то, знаете, другими талиями, с другими пропорциями. Как вот меняются женские формы, так и бутылочные формы. Бутылочные телеса тоже меняются в зависимости от какой-то моды эпохи. То, что они были не совсем модные, я смог убедиться довольно быстро, когда в середине 60-х появились новые заграничные бутылки, потому что уже не дедушка, а мой папа стал ездить за границу в командировки и довольно длинные, и привозить оттуда батареи бутылок.
Иван, я вас правильно понял, что в вашей семье поддерживались алкогольные традиции?
О, да. И вы знаете, что только нужно отметить? Вот часто говорят и с удовольствием распространяют это этот неверный, почти лживый миф о том, что Алексей Николаевич Толстой был пьяницей. Да не пьяницей он был, а, конечно, гурманом и человеком, понимавшим в застолье, и уважавшим его, и культивировавшим. И гости-то его, по любым мемуарам возьми, были изысканы, это были не только писатели, но непременно актеры, режиссеры, художники. До пьянства ли, когда такая роскошь во всем?
Иван, вы автор, ну, буквально десятков статей об истории русского зарубежья. Что и как пили в эмиграции? Давайте начнем с поэтов.
С поэтов, пожалуй, начнем, ну, наверное, из многообразия географии. Очень пестрая карта русского зарубежья. Как-то все сосредоточиваются на Берлине, да Париже, ну, а потом Нью-Йорке. Но ведь были и всякие маленькие станции, полустанки на пути в большое изгнание. Ну, например, Константинополь, где пили, конечно, что-то свое. Например, такие строки. «Локали приторная дузика, союз аниса и огня. Стихов пленительная музыка опять наполнила меня». Это Владимир Дукельский, стихи памяти Бориса Поплавского.
Теперь это самое дузика называют узо. Это анисовая водка.
Совершенно верно. Союз аниса и огня. В Берлине, скажем, в ходу было пиво, и русские эмигранты собирались в знаменитый пивной Прагер Диле, и Цветаева, и Андрей Белый, и Ходосевич. С детства помню такую фразу из письма Алексея Толстого Бунину. «От здешнего пива берлинского гонит в сон и в мочу. Зачем ты за пивною стойкой? Пристала ли тебе она? Здесь нужно быть девицей бойкой. Ты нездорова и больна». Ходосевич, естественно. В Германии пивом не ограничивалось. Некоторые пили и спирт. Если хотите, вот такая вот очень, по-моему, яркая цитата из набоковского рассказа «Памяти Шигаева». Шигаев, конечно, выдуманная фигура. «Длительным, упорным, одиноким пьянством я довел себя до пошлейших видений, а именно до самых, что ни на есть, русских галлюцинаций. Я начал видеть чертей. Видел я их каждый вечер, как только выходил из дневной дремы, чтобы светом моей бедной лампы разогнать уже заливавшие нас сумерки. Да, отчетливее, чем вижу сейчас свою вечно дрожащую руку, я видел пресловутых пришлецов и под конец даже привык к их присутствию, благо они не очень лезли ко мне. Были они небольшие, но довольно жирные, величиной с раздобревшую жабу, мирные, вялые, чернокожие, в пупырках. Они больше ползали, чем ходили, но при всей своей напускной неуклюжести были неуловимы. Помнится, я купил собачью плетку, и как только их собралось достаточно на моем столе, попытался хорошенько вытянуть их, но они удивительно избежали удара. Я опять плеткой.
Прозаики, русские прозаики русского зарубежья уступали поэтам?
Какой русский прозаик уступит русскому поэту? Александр Иванович Куприн, который спивался постепенно, поэтапно в эмиграции, все помнят его только проходящим по Парижскому бульвару и поднимающим бутылку с красным вином, приветствуя сидящих. Он уже даже сидеть на месте не мог от такого беспокойства алкогольного. Он, по-моему, под этими парами и вернулся с Гардинор, сев на поезд в Москву родную, как был назван его очерк по приезде. Конечно, не им написанный, а только им подписанный. Но, кстати, пили не только прозаики, как-то говоря об эмиграции, забывают художников. А вот посмотрите, какая интересная цитата о русских художниках из воспоминаний Маревны, художницы. «Смерть Модильяни была для Сутина огромной утратой и причинила ему большие страдания. Более того, ему нужно было спасать себя. Он тоже приучился пить сначала в студенческие годы в Вильне, а потом в Париже, где вино было дешевым. Некоторые кафе открыты всю ночь, и он мог сидеть до утра за бутылкой и разговорами об искусстве. Споры и обсуждения вызывали жажду, которую нужно было утолить, что, в свою очередь, вдохновляло на продолжение разговора, дальнейшую дискуссию и, соответственно, дополнительную бутылку. Главной бедой Сутина было то, что он не умел пить и плохо переносил спиртное.
Иван, страна эмиграции влияла на выбор алкоголя? Все-таки во Франции прожить без вина даже Куприн не мог.
Да, страна, конечно, выбирала, но, вы знаете, есть у малоизвестного русского поэта Николая Алла, который жил в Харбине, в Китае, замечательная строчка, которая по-моему, как бы связывает вообще алкогольную тему с темой изгнания и показывает, что хоть страна и определяла какой-то выбор, но в целом это было все-таки питье от ужаса, от тоски и от безысходности. Я вот такую строчку отыскал, готовясь к нашей передаче. «Я выпил стакан эмигрантской отравы». И тут уж видно, что совершенно все равно. У Георгия Иванова есть знаменитое стихотворение, где он обращается к соотечественникам и к друзьям по изгнанию. Как вы когда-то разборчивы были, о, дорогие мои! Водки не пили, ее не любили, предпочитали Нюи. Стал нашим хлебом цианистый калий, нашей водой сулема. Что ж, претерпелись и попривыкали, не посходили с ума. Но для равновесия я должен, конечно, сказать, что отчаяние и, так сказать, хмурое отношение к алкоголю оно было не единственным в эмиграции. Конечно, были гедонисты, были лукулы, были люди веселого и солнечного сознания. И чтобы не останавливать наш разговор, не заканчивать его на мрачных воспоминаниях о выпивке, я принес вам отрывки из «Поэмы еды». Такая поэма вышла в Харбине в 28-м году, ее автор Всеволод Иванов. Не путать с советским писателем Всеволодом Ивановым, ничего общего он не имел. Посмотрите, сколько солнца и веселья в таких, например, строках о водке. О, сколько гармонии в жизни, блеск солнца над тишью полей. Почувствуй, возьми его, выжми и в тонкие рюмки налей. Пусть светлая водка кристаллом сверкнет за пределом стекла. Эй, кто там бормочет, что дьявол ее настоял корнем зла? Чиста, безупречна, как слезы, как сердце любовный пожар, как весны, как розы, как грезы. Поэтов, ходовый товар, чем не Державин 20 века?
Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанник сон, как ветром, как морем, как тайной, России всегда окружен, России всегда окружен.
В рубрике «Красное сухое» Иван Толстой и песня Александра Суханова на стихи Набокова «Родина».
Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам, и гордые музы России незримо сопутствуют нам, незримо сопутствуют нам. Стезя не бежала, нам русская снилась земля, изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Senior Blues is what they call him. Way down Mexicali way. Senorita's falling for him with the hope that he will stay. By the time that they love him, Senor Blues done gone away. Well, he's tall and good looking, and he always knows just what to say. Yes, he's tall and good looking, oh, and he always knows just what to say. By the time that they love him, El Señor Blues done gone away.
Blues done gone away.